Приветствую вас, братья и сестры, дорогие друзья. В начале нашего собрания мы будем читать из послания к римлянам, 12 глава, первые два текста. Послание к римлянам, 12 глава, первый и второй тексты. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Аминь. Это послание к римлянам, как известно, написал апостол Павел. И часто апостола Павла называют апостолом среди язычников. Своей жизнью, своими примерами он доказал, что в целом заслуживает такого звания. И хороший способ понять послание к римлянам – это представить его как диалог между Павлом и некоторым неизвестным оппонентом, который задает вопросы. Создается впечатление, что по мере того, как Павел разъясняет благую весть, когда мы читаем послание к римлянам, этот оппонент выдвигает против нее все новые и новые различные аргументы. И апостол последовательно отвечает на все вопросы, которые поднимаются в этом послании. И независимо от тех вопросов, которые звучат в этом послании, основная тема этого письма для церкви в Риме – она не меняется. И основная тема заключается в том, что это благая весть о спасении по благодати через веру в Господа Иисуса Христа, а не спасение по закону. Мы знаем, что до пришествия Иисуса Христа все строилось на законе, который Бог дал Моисею. Но Иисус Христос открыл нам другой путь к спасению. Послание к римлянам можно образно разделить на три части. С первой по восьмую главу идет доктринальная часть, то есть тексты, в которых Павел объясняет, в чем заключается благая весть. С девятой по одиннадцатую главу Павел рассказывает об истории Израиля, и это историческая часть, он рассказывает о том, как жил Израиль в то время. И третья часть этого послания, его можно отметить с 12 по 16 главу. И эта часть практическая, то есть здесь, с 12 по 16 главу послания к римлянам, указаны конкретные советы, практические советы относительно нашей жизни. И в целом мы можем посмотреть на то, что Библия много дает нам жизненных, именно таких практических советов для нашей жизни. И даже если в Библии не говорится о какой-то конкретной ситуации, мы можем знать о том, что Библия говорит нам, как поступать и какие принципы соблюдать. И исходя из этих принципов, мы можем принять правильное решение. Например, в Евангелии от Матфея, 22 глава, в 39 тексте записаны такие слова: «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». То есть мы видим, что здесь указан практический шаг для того, чтобы познавать любовь Бога и быть примером любви Бога для других людей. И Господь через Павла в этой главе, в 12, указывает нам на принципы нашего личного посвящения Богу и наше проявление в отношениях с другими людьми. Итак, давайте подробнее остановимся на первом и втором текстах. Павел в этих текстах как бы подводит итог. И итогом является просьба о служении. Но Павел не просто дает нам совет на день. Он умоляет, и он настойчиво просит. «Итак, умоляю вас, братья», как написано в первом тексте. И знаете, когда человек что-то делает, и когда он делает это для галочки. И если сравнить с человеком, который всецело отдан какому-то делу, то, по сути, это два разных человека. И то, что они делают, тот результат, независимо от области, где они это делают, он будет разным. И Павел, понимая важность жизни в Иисусе Христе, говорит эти слова. И говоря это, он нам напоминает о милости Божией. Слово Божие наполнено описанием милости Господа. Там указывается о том, как Господь милует людей. Мы помним из истории Израиля, сколько раз в Ветхом Завете Израиль отступал от Бога, и что происходило потом, и как Бог проявлял свою милость, когда люди приходили с раскаянием к Нему. Но главная милость сегодня, она заключается для нас в том, что Бог однажды, несмотря на свое величие, Он стал человеком, Он жил на земле, и Он умер без греха, тем самым открыв путь к спасению через веру. Я думаю, что каждый, если посмотрит на свою жизнь, то он увидит, как Бог хранил его. Он увидит, когда происходили сложные ситуации, как Бог поддерживал его. Часто в мире это называется «повезло» или «волей случая как-то прошло», но мы знаем, что все происходит по милости Бога. И мы знаем, что если какая-то проблема в жизни происходит, и если Бог сохранил, и мы в последующем можем видеть, как Бог хранил нас, то действительно это не воля случая. Евангелие от Луки, 12 главе, в 7 тексте мы читаем такие слова. «А у вас и волосы на голове все сочтены, и так не бойтесь, вы дороже многих малых птиц». Также в книге Псалтирь, в 138 псалме, мы можем прочитать тоже слова о том, насколько дорог Богу каждый человек. 138 псалом, 13, с 13 текста. «Ибо ты устроил внутренности мои и соткал меня в чреве матери моей. Славлю тебя, потому что я дивно устроен. Дивны дела твои, и душа моя вполне сознает это. Не сокрыты были от тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был в глубине утробы. Зародыш мой видели очи твои. В твоей книге записаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было». В этих текстах мы видим, как Бог участвует в жизни каждого человека. Жизнь человека, она не просто запустилась и идет как-то, протекает со временем, но жизнь человека находится во власти Бога. И Бог наблюдает за каждым человеком. Понимая это, Павел делится тем, что Бог ему открыл. Он делится той радостью, надежды на жизнь после физической смерти. Павел в первом тексте говорит нам о жертве, то есть о том, что необходимо что-то отдавать. И любая жертва, она предусматривает то, что необходимо что-то, чем-то пожертвовать. В Ветхом Завете мы много читаем о качестве жертвы, когда народ приходил в храм, когда приносили животных для того, чтобы отдать их Богу. И там написано, что жертва должна быть без изъяна, без порока, то есть это должно быть лучше для Бога. И вера в Бога не может быть просто на словах, не может быть просто на каких-то действиях бесполезных. Даже, знаете, наш молитвенный дом, он был построен при помощи физического труда, при помощи каких-то средств и при помощи реальных людей, которых Бог благословил на то, чтобы вложить силы сюда. Первое послание Петра, 2 глава, говорит нам о такие слова. 2 глава, 1 послание Петра, 5 текст. «И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы благоприятное Богу Иисусом Христом. Жертвовать надо не только трудом для назидания, но еще нашим духовным. То есть это касается и наших мыслей, это касается и наших желаний, того, что сокрыто от людей. И это касается нашего личного общения с Богом, нашего времени, которое не может отследить никто из окружающих. Павел также говорит нам о разумном служении. Мы не должны быть просто как роботы, которые выполняют какую-то поставленную работу. Например, если мы готовим стих на служение, то недостаточно просто в процессе подготовки его несколько раз прочитать, для того, чтобы можно было бегло его читать, воспроизводить. Нужно вникнуть в суть, нужно потратить время, чтобы понять, в чем смысл этого. И дело даже не в том, чтобы быть готовым для духовного назидания братьев и сестер, а в том, чтобы, уделяя время для Бога, это было полезно для нас, чтобы наша подготовка к собраниям была полезна для нашей духовной жизни. И только так наши действия будут благоугодной жертвой для Бога. В первом послании к Коринфянам, в 14 главе, мы можем прочитать такие слова. Первое послание к Коринфянам, 14 глава, 15 и 16 текст. «Что же делать? Стану молиться духом? Стану молиться и умом. Буду петь духом, буду петь и умом. Ибо если ты будешь благословлять духом, то стоящий на месте простолюдина, как скажет аминь при твоем благодарении? Ибо он не понимает, что ты говоришь». Истинное служение наше, оно заключается в том, чтобы благовествовать на понятном языке, чтобы говорить людям понятные истины и приводить этим их к Богу. Далее Павел призывает нас к действию. Это можно считать вторым практическим шагом после жертвенности. Вкратце принцип выражается как «не сообразуйтесь», но преобразуйте, чтобы познавать. И если до этого мы говорили о милостях Божьих, то здесь больше говорится уже о наших действиях, о практических шагах. И хотел бы три практических шага рассмотреть, о которых говорит апостол Павел. Первое – не сообразуйтесь, то есть не делайте того, что соответствует чему-нибудь. То есть, если в твоем окружении делают что-то, и ты присоединяешься к этим людям и чему-то учишься, то это будет сообразованием. Павел говорит об устоях и о том, как обычно поступают люди, которые нас окружают. Также мы можем прочитать в первом послании Иоанна во второй главе, в 16 тексте. Первое послание Иоанна. 2 глава, 16 текст. «Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская, не есть от Бога, но от мира сего». Это то сообразование, то, чему учит мир, чему, что он привлекает, что он дает для людей. Это довольно сложно, ведь довольно сложно бывает устоять от этого, потому что то время, когда мы проводим в мире, то, чему учит мир сегодня, оно, к сожалению, меньше того времени, когда мы находимся в церкви, и меньше того времени, сколько мы уделяем Богу. Знаю, что есть некоторые люди, которые, когда праздник на работе, и ну, им предлагают выпить, соглашаются, а потом их мучает совесть. Потом они мучаются из-за того, что поддались влиянию людей или как-то не устояли перед обществом. И действительно давление общества довольно сильное. Но как это нам пройти, как нам не упасть, когда общество или мир, мирские законы влияют на нас? Для этого надо, чтобы в нашем сердце был Бог. Для этого надо, чтобы наше сердце наполнялось Богом. И Это касается всех наших жизненных обстоятельств. Второе, о чем хотелось бы говорить, о чем говорит Павел, он говорит: «Но преобразуйтесь». То есть здесь звучит как бы противопоставление с предыдущим качеством. Изучая Слово Божие и обращая внимание на жизнь истинных верующих, находясь в общении церкви, мы меняемся, и меняется наше окружение. И, знаете, я думаю, что каждый может задать себе этот вопрос. Где я буду, если я общаюсь с тем или иным человеком? Если я общаюсь с кем-то близко в мире, к чему это может привести? И если я общаюсь с кем-то близко в церкви? Но главное, что, о чем говорит Павел, все это исходит из нашего ума. Или, вернее сказать, из нашего образа мыслей. И когда человек приближается к Богу, самое главное, что меняется, это сердце и мысли. И меняется образ мыслей. Христианин думает по-другому, он смотрит на этот мир по-другому. И открывается все плохое, что есть. Открываются все дела, становится понятно, что есть плохо, что есть хорошо, что угодно для Бога, что не угодно. И порой, когда человек делал какие-то обычные дела, и будучи христианином, он видит, что те дела, которые он делал, они негодные. Третье, о чем Павел говорит: когда мы, возрастая духовно, видим разницу между миром и церковью, значит, Слово Божье доходит до нашего сердца. И нам остается только делать шаги навстречу этому, именно практически выполняя то, что говорит Слово. Это и есть то познание Божьей воли. И мы увидим, как сам Бог ведет нас по этой жизни, и поймем, что Его воля не жестокая, не губительная, как, опять же, в мире многие считают, что поклонение Богу – это какая-то зависимость. Нет. Воля Божия благая, угодная и совершенная. И много зависит от того, насколько мы открываем свое сердце для Бога. И пусть Господь благословит нас отдаваться на служение. Пусть Господь благословит нас изменять наше сердце и вот смотреть теми глазами, которые Господь дает на этот мир, чтобы нам не поступать так, как поступает этот мир, а делать то, что оставил для нас Господь. Пусть Господь благословит нас в нашей жизни. Аминь.